4. На руинах. Из записок доктора Ватсона. Продолжение. По дороге к месту происшествия я попросил возницу сделать небольшой крюк, чтобы заехать в госпиталь Святого Петра. Я должен был предупредить Хокинса и Маккормака, что в ближайшие дни им придется управляться без меня. На станцию капитан Уоллес по просьбе Холмса отправил солдата посыльного с письмом для мистера Иствика, дабы нашего помощника Томаса Рэдклиффа не уволили за прогулы. Не было сомнений, что мистер Иствик с пониманием отнесется к настоятельной просьбе директората военной разведки, которому срочно понадобился один из его работников. Все предыдущие 6 дней я безвылазно провел в госпитале, до глубокой ночи оперируя, промывая раны и делая перевязки. Лишь на 3-4 часа я возвращался в съемную комнату через дорогу, чтобы поспать и восстановить силы. Поэтому я не имел возможности видеть, что творится в городе. Марсиане отброшены, Молдону ничто не угрожает. Это все, что я слышал от коллег и пациентов. Я даже обедал в госпитале, в основном тем, что приносила нам добрая миссис Хокинс. Сегодняшним утром я был всецело занят отправкой раненых, а после — беседой с Холмсом. Сейчас я с интересом глядел по сторонам, попросив возницу опустить назад откидной кожаный верх нашей брички. Людей на улицах было немало, но все же не сравнить с толпами, наводнившими город в тот день, когда мы с женой пробирались к берегу Уайрли-Ченнел. Бурный поток хлынувших из Лондона беженцев уменьшился до размеров бойкого весеннего ручейка. Опасность со стороны марсиан все еще сохранялась, но она поблекла, скрывшись за лондонскими туманами. Перешла из области сиюминутной смертельной угрозы в область зловещего, но абстрактного бедствия, от которого надо держаться подальше. Среди беженцев больше не наблюдалось паники. Повозки и пешеходы двигались к морю целеустремленно, без прежней отчаянной спешки. Этому способствовал воздвигшийся на перекрестке констебль, при исполненной важности доверенной ему миссии. Он указывал беженцам дорогу и помогал советами, как лучше добраться до пристаней. Даже позеленевшая от времени бронзовая фигура Эрла Бритната с воздетым к небесам мечом заметно проигрывала в сравнении с достойным блюстителем порядка. Контраст между мирной жизнью, возвращавшейся в Молдон, и следами недавних сражений был разителен. Вот только что колеса брички стучали по булыжникам чисто выметенной Фембридж-Роуд. Двухэтажные домики из красного кирпича, любовно подстриженные газоны и палисадники. И уже на углу солдаты и пожарные разбирают обугленные развалины, а рядом скорбно застыли несчастные погорельцы и их родственники. Перед ними на куске ветхой парусины бережно раскладывают пожитки, уцелевшие под руинами. Тепловой луч прошелся по городу, описав замысловатую кривую. Он пощадил одни здания и безжалостно разрушил другие. Вряд ли в движении луча имелась какая-то система. Скорее всего, выпустивший его марсианин сжег постройки без конкретной цели, для острастки или просто развлекаясь. В итоге часть улиц не пострадала, кое-где рухнули отдельные дома, а местами я видел сплошное пепелище. Наконец, наша бричка свернула на Mermaid Way и остановилась, не доезжая 10 ярдов до перекрестка Soak Close. Развалины углового дома ограждали колышки с натянутой на них красной лентой. Внутри этого символического ограждения трудилась шестерка солдат под командой капрала. Согласно приказу капитана Уоллеса, они с предельной аккуратностью разбирали завал из балок, местами превратившихся в уголь, и битого кирпича. Все, что осталось от дома несчастных лиггинсов. Холмса развалины, как ни странно, не заинтересовали. Выбравшись из брички, он решительно направился прочь по Mermaid Way. Буквально через 2 дома город заканчивался. За дорогой начинались поля, простиравшиеся на несколько миль. Не переходя дороги, мой друг остановился, изучая нечто на юго-востоке. Я подошел и, встав рядом, проследил за взглядом Холмса. На расстоянии около мили посреди широкого поля высились 5 марсианских треножников. Впервые с момента памятного сражения, свидетелем которого мне довелось стать, у меня появилась возможность как следует рассмотреть эти жуткие и удивительные машины. Их чуждость сразу бросалась в глаза. По спине у меня пробежал холодок, несмотря на жаркий июньский день. Я замер не в силах отвести взгляд от треножников, пораженный застывшим совершенством и убийственной целесообразностью механизмов. Три аппарата выглядели невредимыми, их броня ярко блестела в лучах солнца. Еще один почернел и обуглился, а последний потускнел, утратив свой металлический блеск, и походил скорее на каменное изваяние. «Весьма нерациональная конструкция», — нарушил молчание Холмс. «А я как раз подумал, насколько они совершенны», — в растерянности произнес я. «Что же в них нерационального, Холмс?» «Способ передвижения». «Нет, сама по себе идея использовать механические ноги вместо колес замечательна. Но почему три ноги? Почему не четыре, как у большинства животных? Не шесть, как у насекомых? Не восемь, как у пауков или тех же спрутов, на которых, если верить газетам, похожи марсиане?» Природа не зря наделила свои творения симметрией и четным количеством конечностей. Перемещение на трех ногах ей чуждо. Мне кажется, эти машины должны передвигаться, как одноногие калеки на костылях. Он задумался, и я, опасаясь сбить Холмса с мысли, не стал говорить, что видел, как двигаются марсиане. И что их перемещение меньше всего напоминает шаги калеки на костылях. «Впрочем, я могу и ошибаться», — сообщил мой друг, выйдя из задумчивости. «Хотел бы я увидеть их машины в движении». В этом был весь Холмс. Предмет интереса мог полностью поглотить его изощренный ум. При этом он и знать не хотел, какую смертельную опасность представляет действующий марсианский треножник. «Возможно, управлять шагающей машиной с большим количеством ног слишком сложно», — бормотал тем временем Холмс, разговаривая сам с собой. «Потому они и избрали трехногую конструкцию». Он замолчал, бросил последний взгляд на треножники, застывшие в поле, и резко развернулся. «Впрочем, у нас есть дела поважнее», — заявил он другим тоном. «Приступим к осмотру места происшествия». После созерцания марсианских механизмов Холмса охватил приступ деятельной активности. Подобные вспышки, присущие моему другу, я не раз имел возможность наблюдать. Как выяснилось, Том жил совсем рядом. Он указал нам свою хибару, видневшуюся в конце проулка. Холмс послал его обойти окрестные дома, дабы выяснить, кто из соседей сейчас дома, и попросить их никуда не уходить в ближайший час. Меня он отправил пройтись по Оук-Клоуз, фиксируя все разрушения, какие мне попадутся по пути. В первую очередь причиненные огнем. А также все прочее, что покажется мне необычным или просто заслуживающим внимания. Сам же Холмс решительно перешагнул через ограждающую ленточку, предъявил капралу бумагу, полученную от капитана Уоллеса, и через минуту уже рыскал вокруг развалин, живо напоминая ищейку в поисках утерянного следа. Своих способностей я не переоценивал. Мне никогда не сравниться с Холмсом в наблюдательности и умении делать выводы. Скорее всего, мой друг дал мне это поручение лишь для того, чтобы я не чувствовал себя лишним. Тем не менее, я вознамерился в точности исполнить инструкции Холмса. Я шел не торопясь, внимательно осматривая уцелевшие постройки. За тремя каменными домами следовали два деревянных. В конце проулка, в тупике, стояла хибара нашего приятеля Тома. Никаких следов огня и разрушений я не обнаружил, как ни старался, и повернул обратно, двинувшись по противоположной стороне улицы. В траве у забора белел обрывок бумаги. Я сразу припомнил рассказ капитана Уоллеса. По его словам, марсиан под Молденом остановили совершенно необъяснимым способом. Вернее, разными необъяснимыми способами. Два или три треножника взорвались, словно в них угодили артиллерийские снаряды. В один с чистого неба ударила молния. Еще один рассыпался в прах, насквозь проеденный ржавчиной в считанные секунды. Три сожгла и расплавила огненная стена. Откуда она взялась, никто не знал. Какой-то механизм, словно по волшебству, обратился в камень. Остальные выглядели целыми, но сидевшие в них марсиане погибли. Кучки пепла, лужа дурно пахнущей слизи. Все, что осталось от захватчиков. Источник силы, поразивший марсиан, был известен. Сияющий кокон, всплывший над домами. В коконе якобы находилась девочка Дженни, племянница погибших Лиггинсов. Кокон не мог быть галлюцинацией, его наблюдали десятки, если не сотни людей. Я и сам видел его издалека, с берега Уайрли Ченнел. Оптический феномен, вроде миража в пустыне. Как ни крути, Дженни была причастна к случившемуся. Рано или поздно Холмсу придется поговорить с ней, сколько бы мой друг ни откладывал эту беседу. Свидетели, в частности Томас Рэдклифф, утверждали, что в кулачке Дженни сжимала обгорелый листок бумаги. Мелочь, не заслуживающая внимания на фоне случившихся событий. Однако капитан Уоллес счел необходимым сообщить о листке своему начальству. Листок настолько заинтересовал Майкрофта Холмса, чей ум не уступал уму младшего брата в мастерстве делать выводы, что в телеграмме от Майкрофта значилось «Ключ, девочка-сирота, страница из книги». Что же кроется в этом листке? Я наклонился и дрожащими от волнения пальцами поднял смятую бумагу. Это оказался обрывок лондонской Daily Telegraph, месячной давности. Вряд ли именно его так настойчиво искал директорат военной разведки, призвав на помощь Шерлока Холмса. Тем не менее, я отряхнул грязь с газеты и, аккуратно сложив, спрятал добычу в карман. Более я не обнаружил ничего заслуживающего внимания. Холмс, как выяснилось, уже закончил осмотр развалин и теперь беседовал с капралом. Заметив мое приближение, он махнул мне рукой, приглашая присоединиться. В ответ на вопросительный взгляд Холмса я лишь покачал головой. «Не расстраивайтесь, друг мой. Отрицательный результат тоже результат. Он, кстати, подтверждает мои предположения, так что вы не напрасно прогулялись по Оук-Клоуз. Извините, капрал, это я не вам. Прошу вас, продолжайте». Покосившись на меня, капрал продолжил. «Я и говорю, нет ничего. Должны быть, а нет. Тут соседи подходят, спрашивают. Нашли, мол, книги-то? Интересно им, понимаете? У лиггинсов, говорят, книг было, что патронов на складе в Клэктоне. Во всем Молдоне, только в Плумовской библиотеке книг больше, чем у них. В смысле, было. А теперь нет. Сами смотрите». Капрал указал на находки, аккуратно разложенные возле уцелевшего кирпичного забора. Обломки статуэток из фарфора, бронзовый чернильный прибор, две разбитые лампы, бритвенные принадлежности, останки чайного сервиза, дюжина серебряных ложек, сломанная этажерка, два помятых ведра, груда обгорелой одежды. Вперемешку мужской и женской. «Пожар», — напомнил я. «Книги отлично горят». «Горят», — кивнул Холмс. «Но никогда не сгорают полностью. У лиггинсов, насколько я понимаю, имелись старинные фолианты в кожаных и даже деревянных переплетах, с металлическими скобами, застежками. Где все это? Хотя бы опаленные остатки. Пепел, в конце концов». Капрал прав. Либо соседи врут в один голос, что маловероятно, либо домашняя библиотека лиггинсов удивительным образом исчезла. Подчеркиваю, не сгорела, а именно исчезла. Он вновь обернулся к капралу. «Благодарю вас, вы сообщили действительно ценные сведения. Возможно, вы заметили еще что-то странное, необычное». «Как вам сказать, сэр?» — замялся капрал. «Говорите как есть. Я не стану над вами смеяться или обвинять вас во лжи. Знали бы вы, какие невероятные истории мне доводилось выслушивать, а в некоторых даже принимать участие». «Воля ваша, сэр. Не чисто тут с этим домом. Днем еще ничего, а вот когда, не приведи бог, ночью караулим. Капитан Уоллес ведь как приказал? Охранять днем и ночью. Дело государственной важности». «Весьма предусмотрительно со стороны капитана». «Оно-то, конечно, да», — капрал носком сапога ковырнул сухую землю. «Только ночью тут такое творится, сэр. Я сам вчера караулил. Ох, натерпелся. Когда руины светиться начали, это еще ладно. Светятся и бог с ними. Вроде гнилушек в лесу. Но когда эти объявились...» «Кто?» Капрал помедлил, собираясь с духом. Он глубоко вдохнул, как перед прыжком в воду, и, наконец, решился. «Призраки! Вы уверены?» «Клянусь вам, сэр, я не вру. И не пил ни капли. Уж лучше б выпил». «Точно призраки?» Со всей возможной серьезностью поинтересовался Шерлок Холмс. «Они просто мародеры, воры». «Да что я, призрака от вора не отличу!» — обиделся капрал. «Какие же они воры? Они как раз не воры, а хозяева. Одежда, правда, не ко времени. Плащи длинные, до земли. Такие лет 200 назад носили, я на картине видел. И шляпы». Капрал изобразил руками нечто высокое, остроконечное, с широченными полями. «И видно через них насквозь, и пули их не берут». «Вы что же, проверяли?» Капрал смутился. «Ну да, в первый раз как увидел, так и пальнул с перепугу. Я же на посту, револьвер при мне. Я, может, и не самый лучший стрелок, но с 5 ярдов по человеку не промахнусь. А ему хоть бы что. Даже внимания не обратил». Тут и она объявилась. «Давай вместе по развалинам рыскать. Ищут, значит. А вы?»
«Сижу за кустами, дрожу. Зубы от страха так и клацают. Убежать нельзя, на посту я. И сидеть мочи нет». «Ничего, высидел. А как они исчезли, ближе к рассвету?» «И не заметил. Только что были, и уже нет никого».
Он помолчал, отведя взгляд в сторону, а потом решительно уставился прямо в глаза Холмсу.
«И знаете, что я вам скажу, сэр? Не слушайте, что вам на них клепать будут. Хорошие они люди. Живые, призраки. Хорошие. Я по ним стрелял, а они меня не тронули. Ничего плохого не сделали».
«Так вы их узнали?» Судя по тону, каким мой друг задал вопрос, он уже знал ответ.
«Ясное дело», — подтвердил капрал. «Как не узнать? Лигинцы-покойники это были, Бальтазар и Молли.